Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды.
В Казахстане все чаще распадаются семьи. За прошлый год случилось 55 тысяч разводов. Отношения прекращает каждая третья пара.
В стране катастрофически растет количество расстающихся пар.
Ежегодно в республике распадается каждый третий брак, а за последние 10 лет распалось 1,5 миллиона браков.
Меня зовут Кайсар Макан, я являюсь сертифицированным бизнес-тренером, ну и кроме этого я являюсь отцом трех дочерей. И один из таких вопросов, очень важных сейчас в Казахстане, поднимается, это вопрос осознанного отцовства. Появилось оно с того момента, вот, когда посмотрели статистику по количеству там, разводов, по количеству суицидов детских, по количеству смертности рожениц и вообще младенческой смертности и так далее. По этим показателям, ну, у нас не очень... хорошая статистика, так скажем, в Казахстане. Если ее там сравнивать с странами Западной Европы, к примеру, она в разы отличается. Соответственно, ООН задумался насчет этого вопроса. И вот, собственно, первый проект, который был направлен на то, чтобы количество рожениц и количество младенческой смертности, ну, вот, при родах снизилось, это вот проект по партнерским родам. И когда у нас сейчас уже партнерские роды стали почти нормой, то есть многие знают о том, что сейчас есть это. Конечно, не все отцы в этом участвуют, но в любом случае это уже стало такой, все об этом знают, да, ну, то есть ни для кого не секрет, что можно участвовать в этом деле. Все равно она в разы отличается от статистики развитых стран, так скажем. И, соответственно, задумались о том, а что же еще влияет на младенческую смертность, на смертность рожениц и вообще на вот эти показатели, которые мы говорим, детской смертности, количество разводов, суицидов и так далее, которые в Казахстане мы там одни из самых последних мест занимаем по количеству детских суицидов, по насилию и так далее. И то это статистика такая, можно сказать, скрытая статистика, потому что наши женщины там не привыкли об этом говорить, рассказывать и так далее. Вот, они задумались об этом проекте и решили, что здесь нужно очень активно внедрять вот понятие такое, как осознанное отцовство, которое уже на Западе существует, в котором отцы принимают такое же активное участие в планировании семьи, при рождении ребенка, ну, более активно участвуют в создании семьи и вообще в семейном процессе, так если называется слово «процесс». С этого, собственно, и началось. Вот это понятие нас пригласили, во-первых, как специалистов, которые умеют обучать взрослых, во-вторых, как отцов, которые имеют свой собственный опыт. И мы согласились участвовать в этом проекте, сейчас продолжаем в этом участвовать в проекте по осознанному отцовству. Что такое осознанное отцовство? Ну, чтобы было понятно, и чем оно отличается вообще от отцовства, да? Вообще сейчас понятие осознанность, оно приобретает новый такой смысл и такой новый даже тренд, можно сказать, осознанность во всем. То есть вот мы проводим бизнес-тренинги по регионам, есть компании, которые заказывают отдельно как навык осознанность. То есть осознанность своей деятельности, там, профессиональной деятельности, осознанность своей жизни, вот что я делаю, куда я иду, грубо говоря, да, вот кто я такой, ну, вот, отвечая на эти вопросы, как я строю свою личную жизнь, как я строю свою профессиональную деятельность, отвечая на эти вопросы. То есть осознанность – это про то, что я что-то делаю, но я всегда возвращаюсь, анализирую, для чего я это делаю, почему я это делаю, зачем мне это там и так далее, да, то есть...
Какие последствия?
Да, какие-то последствия несет, вообще туда ли я иду, да, ну вот это про это. Большая часть людей, она все-таки, ну, живет так вот, как, не то чтобы приходится, да, по течению, можно сказать. Ну, получилось там, не знаю, устроиться куда-то на работу, устроился, да, там, ну, получилось там, познакомился с девушкой, женился на ней, да, вот, ну, там, стал отцом, ну и ладно, там, да, дальше. А как-то вот понять, как это вообще строится с моим смыслом жизни, какой мой смысл жизни, да, куда я иду, для чего я иду. стал ли я действительно там осознанным отцом, нужен ли мне ребенок, в конце концов, да, и нужна ли мне жена, готов ли я вообще к семейной жизни. То есть к этим вопросам же мало кто задается. В основном это происходит так стихийно, неожиданно, где-то там. Как получилось, так получилось, условно говоря.
Или там настояли, да, в семье.
Да, настояли, пора. Да, может быть, какая-то ситуация, где там нечаянно забеременела там, и так далее. И вот когда он провел исследование на... провел опрос среди женщин и мужчин, которые пришли на развод, это вот те, кто подали в суд уже и спросили у них причины, из-за чего вы, собственно, разводитесь, да, ну, задались вопрос причины развода, то основная часть женщин, естественно, ответила, что это, как правило, там, не сошлись характерами, это наркомания, алкоголизм, уход в другую семью, неготовность мужчин к созданию семьи, там, то есть, и так далее. То есть там очень большой ряд причин, по которым женщина отвечает, что мужчины не готовы к семейной жизни.
Вот. Ну, если в общем обобщить,
да,
то ответ такой один, да?
Да, да, да. И мужчина указывает это в основном, что они сошлись с характерами, вот, и уход в другую семью. То есть у них, как правило, там две, ну, максимум три причины, по которым они говорят, что причина развода.
Развод.
Да. Ну и, соответственно, готовность к семейной жизни в этом плане у женщин гораздо выше, чем у мужчин. Ну, то есть по статистике, да. То есть женщина изначально, она уже там направлена на то, уже думает о том, когда она дружит с парнем, да, она уже думает о том, как будем создавать семью там и так далее, и так далее. Ну, каждый, в принципе, из слушателей вот сейчас может там, если мужчины сейчас меня слушают, к примеру, они могут вспомнить себя, да, когда они там дружили с девушками и даже не задумывались о том, что они вот там будут создавать с ней семью и так далее. Вот в основном девушка же подводит к этой теме там, что вот пора бы уже жениться, пора бы уже определиться в таком духе. И мужчина уже такой задумывается, да, действительно, может быть, она, не она, там. И даже до последнего, даже если это она, там, не торопится создавать брак, пока там уже там, девушка не поставит такой ультиматум, типа, ну что мы там, дальше будем или не будем создавать семью, или давай там, определяйся в таком духе. Да? Ну или вот один из приемов женщины, это там, ставить перед фактом, да, потому что, собственно, мужчина по своей, наверное, еще по своей природе, там, да, не готов там сразу создавать семью. Хотя я сейчас за всех не говорю, конечно, есть мужчины однозначно, которые задумываются об этом. И сейчас вот среди молодежи мы очень часто видим, и вот в рамках этих тренингов, что было очень удивительно для нас, что приходили молодые парни, которые, собственно, даже еще не дружат ни с кем, но они думают уже о том, что они будут создавать семью. Те, кто дружит с девушкой, да, там, и планирует семью создать. То есть это радует. Это радует, что среди молодежи есть такие. Если мне подходит возраст создания семьи, да, уже с 18-20 лет уже думать о том, какой я буду как отец, да, вот что я делаю для того, чтобы быть отцом, если я сейчас дружу с девушкой, то задумываться о том, какая у меня будет семья, как я к ней отношусь, как я хотел бы, чтобы в моей семье было, потому что если вы молодой человек и сейчас планируете создать семью и дружите с какой-то девушкой, наверное, очень важно подумать, насколько она подходит вам. Ну, мало того, что вы ее любите, конечно же, да, насколько она подходит вам еще и культурно, ментально. Мне кажется, это очень важно. Ну, не с точки зрения там национальности или еще чего-то, а именно социального уровня. Потому что очень часто разводы еще происходят потому, что вот люди находятся на разных социальных уровнях, можно так сказать. Разный уровень понимания каких-то вещей, разный уровень воспитания, разный уровень понимания того, какая семья должна быть. Вот это очень важно.
Образование.
Да, образование, соответственно, и так далее. То есть это очень важно. Ну, вот кто-то говорит, что главное любить, да, любовь это здорово, это круто, но мы понимаем, что у любви тоже разные этапы бывают. И вот когда люди, молодые люди вступают в семейную жизнь, когда они сталкиваются с бытовыми проблемами, тут все и выходит, так скажем, наружу. Вот. И, ну вот из своего жизненного опыта, я уже просто скажу как обыватель, я очень часто наблюдал, что там очень такая образованная девушка, казалось бы, имеет достаточно хорошие перспективы, но вот выходит замуж за там парня не самого удачного, так скажем, ни того статуса социального, так скажем, ни того уровня жизненного вообще понимания, и вот вся ее жизнь подходит под откос. Ну или наоборот, тоже такое бывает очень часто. Сейчас такой современный тренд, мы говорим о том, что тот тип отца, традиционного отца, так скажем, в котором отец является добытчиком, в котором отец является там ресурсообеспечением, да, занимается, мы говорили, отец, который зарабатывает, приносит деньги, он уже уходит на второй план. Да, мы эту функцию никто не отменяет от мужчины, но женщина также наравне с мужчиной сейчас, особенно в городских условиях, да, в условиях урбанизации, зарабатывает так же, работает так же с утра до вечера, но при этом у нее остаются те функции, которые она себя не снимает. Это подготовка еды, это организация собственной семейной жизни, это обучение детей, там какие-то кружки, какое-то здоровье детей и так далее, обустройство быта. Все равно у женщин остается очень много функций, которые за ней остались еще с тех прежних времен. Поэтому нагрузка очень серьезная остается. Мужчина продолжает себя вести вот в том формате, в котором он был. Приходить с работы, я устал, там сел за телевизор, и вот весь вечер у телевизора, может быть, где-то что-то помог, но в целом мужчины в основной своей части именно ведут себя так, наши казахстанские мужчины. Вот и здесь очень важно осознать вот молодым людям, что строя семейную жизнь, надо понимать, что это такое совместное партнерство. Даже при том, что есть любовь, даже при том, что есть какие-то чувства, семейная жизнь – это все-таки партнерство, причем равное партнерство, в котором где-то молодой человек уступает, супруги где-то она должна ему уступать, но в целом это всегда какая-то договоренность. И чем больше вот этих договоренностей изначально будет создано, тем легче будет создавать, ну, вот, какие-то решать вопросы и так далее. В основном в семейной жизни же происходит так, пока не произойдет какой-то прецедент или случай там, да, он пришел поздно и не знал, что это тебя там будет волновать, да? Или я там выпил, я не знал, что тебя там волновать. Или она куда-то ушла с подружками и не сказала там, да, ну какие-то такие моменты. То есть пока прецедент не произошел, мы там пока не перессорились, поконфликтовали, мы не создали никаких договоренностей. А вообще желательно изначально договариваться о том, что вот у меня такие пожелания, у тебя такие пожелания, и вот строить семейную жизнь таким образом. Мужчина и женщина, ну вот, в городской среде, они практически выполняют одни и те же функции. И женщине в этом плане еще остается такая биологическая природа, еще и родить детей, испытывать весь этот стресс, связанный с беременностью, потом с рождением ребенка и так далее, и так далее. Мужчине в этом плане гораздо легче, ему надо все равно участвовать в этом процессе. Если говорить про семейную счастливую жизнь, это не обязательно про то, что вот семья должна заранее там знать, как у нее там будет квартира, не будет квартира, где они будут жить и так далее. Это, конечно, очень важно, но вот из моего опыта бывало и такое, что люди создавали семью, ну там буквально на голом месте, ну там решили создать семью, да, в молодости и нормально в принципе живут. И наоборот, семейная жизнь позволила там мужчине где-то вот, грубо говоря, не бродяжничать, не там, не тратить свою зарплату, да, там, куда-то что-то. Хотя он так думал о том, что он там до 27, до 30 лет там заработает на квартиру, а потом создаст семью. А вот в процессе семейной жизни, то есть это его как-то подстегнуло на то, чтобы там зарабатывать больше, строить карьеру, задумываться о семье. То есть рано об этом задумываться и делать. Ну и бывали случаи, когда наоборот ранние браки на голом месте, они, соответственно, ничего не дали, потому что не было никакой основы. Поэтому здесь какого-то универсального, наверное, рецепта нет. Кстати, и те мужчины, которые до 27 лет, до 30, там, которые женились в это время, тоже у кого-то это действительно получилось вполне удачно, вот как у меня, например. То есть я в 30 лет почти в 30 лет женился, то есть у меня была такая там мысль о том, что я не готов к семейной жизни, пока я там не обеспечу квартиры, пока у меня там не будет машины, еще что-то. После этого я только женюсь. Но были такие случаи, что мужчины там сейчас до сих пор до 40 ходят, и так и ничего, как говорится, нет у них за душой. И вроде и работы толковой нет, и карьеры как таковой нет, и семьи нет. Вот. Поэтому тут опять-таки нет какой-то универсальности. А о чем задумываться для создания семьи? Просто задумываться о том, что для себя определиться вообще, какую я семью хочу видеть. Ну, просто представлять себе, какую я семью хочу видеть, какую я хочу себе видеть супругу там, какая она должна быть. Да? Представлять имеется в виду не в плане физическом, какая она должна быть ростом, там, цветом глаз, а именно в какие у меня отношения будут. Какую я ищу девушку, она должна быть вот такая, вот такая. Если это мужчина, ну там, сам по себе спокойный, возможно, ему вот нужна такая, да, там, боевая супруга, да, такая активная, экстравертивная, можно сказать. Где-то они будут друг друга дополнять. А может быть, наоборот. Ну, то есть, все это зависит от предпочтений. Здесь очень сложно сказать. И кто-то может меня сейчас обвинить о том, что там, вот, а как же там любовь и все остальное. Да, вот как вот, полюбил же, да, ну вот, любовь. Это хорошо, как говорится, любовь – это здорово, но часто бывает так, что любовь вспыхнула, и она тут же погасла, потому что элементарного уважения друг друга нет. Ну, то есть элементарного понимания нет, и элементарно, опять-таки, вот эти культурные различия разные. И такие семьи, они разрушаются. Они интересны, пока вот конфетно-букетный период происходит, да, все круто, как только начинаются бытовые какие-то проблемы, там начинаются искры, война, и все потом, все расходится на ножах. Ну, если так вот назвать, на ножах. Потому что там, где любовь, ну там же она, эта любовь, и заканчивается, страсть это заканчивается, и все остальное.
Это очень точное образное выражение, и поэтому у меня это вызвало улыбку.
Вот я просто сейчас не хотел бы навязывать, ну, свою такую парадигму мышления в этом плане.
Мы делимся с опытом.
Да, я просто вот сейчас расскажу о том, что, о чем я, ну, вот считаю, что очень это важно. Вот если возвращаться опять-таки к нашим традициям казахским, вы знаете, что когда создавались, ну, взрослые люди, в основном детей своих заранее уже сватали, да? Почему они там заранее сватали? Почему такое было обычай? Потому что родители изначально присматривались к семье. Что это за семья, какого она воспитания, какого она образования. Хотим ли мы быть с ними родственниками, да, кудалар быть и так далее. Из-за этого присматривали заранее. И это было очень важно с точки зрения того, что родители понимали, что дети примерно будут жить, ну, смотря на родителей, понимали, какая модель у них поведения, модель воспитания и так далее. Поэтому они хотели родниться в этом плане. И вот я часто видел семьи, ну там даже наших родителей, которых не было возможности там выбирать, за кого замуж выходить или жениться, да. Ну то есть их просто свели и сказали, все, вы теперь будете семьей.
Поздравляю.
Да, поздравляю. И они построили достаточно счастливую семью с точки зрения того, что они жили как партнеры. Это была достаточно удачная семья. То есть в этих семьях, да, там не было такой страсти и любви, наверное, там, а любовь, она пришла, наверное, позже, да, как результат вот этой семейной жизни. И зато здесь было очень понятное взаимоуважение. Вот в семье вот первое слово, которое я всегда говорю там молодоженам, когда я на свадьбе говорю, это самое главное — взаимное уважение. Когда ты уважаешь мнение другого человека, уважаешь мнение своей жены, ты уважаешь ее вообще как человека, да, и принимаешь вообще то, что она может, у нее может быть другое мнение. Как это Одизис говорит, что на самом деле самое важное в партнерстве — это взаимное уважение. Вот просто в это слово вложено, что когда ты принимаешь то, что у другого человека может быть совершенно другое мнение, и это нормально, потому что он вырос в совершенно другой среде, в другое время, в других обстоятельствах, у него другой жизненный опыт, и поэтому у него другое мнение. И ты уважаешь. Это не означает, что ты принимаешь его решение, но ты его уважаешь. И ты считаешь это нормальным, что у него есть другое мнение. А если этого не происходит, то ты просто постоянно говоришь, что нет, ты не прав. Вот прав я, потому что я вот. Да, потому что я вот так считаю. Почему ты считаешь, что именно я прав? У меня другой опыт, у него другой опыт. Поэтому на первом месте, мне кажется, в создании семьи это взаимное уважение и взаимное принятие, наверное, такое.
Семью строят два человека, которые выросли вообще совершенно в разных мирах.
Да?
Два мира, которые вообще никогда не пересекались, они теперь одно. Надо вот это учитывать.
Да.
что всякое может произойти, и разные мнения, и конфликтные ситуации, и в то же время это взаимоуважение и понимание, и любовь, все может произойти, да. Вот, поэтому, да, уважение, конечно, понимание. Я бы отметил, что важна вера, вера в партнера.
Просто дополню по того же Адизиса, что он говорит про... Ну, он вообще-то говорит про команду, но оно и относится к семье тоже. Ну, то есть он и про семью тоже говорит. Второй момент очень важный. Всего две вещи нужны. Это первое – взаимное уважение. Второе – это доверие. Доверие. То есть что означает доверие? Ну, вот то, что говорит Адизис. Доверие – это когда ты уверен в том, что тебя партнер ну, там, не воткнет нож в спину. Потому что если он воткнет нож в тебе спину, это означает, что он тебя предал, да? Но у него четко должно быть понятие, что это ему невыгодно с точки того, что если он воткнет нож в тебя, значит, он воткнул нож в себя. То есть настолько ваши интересы близки в этом деле, что он не сделает этого. Это и есть доверие. И вот в этом плане семья – это что? Если женщина поступает так, что она спекулирует своим отношением, да, или ты спекулируешь, или ты бьешь ее, или так далее. Все, что ты делаешь относительно того, чтобы, ну там, грубо говоря, в этой ситуации победить, в кавычках, да, то в этом плане ты просто, ну, втыкаешь нож, условно говоря, своему партнеру. Вот. И в семейной жизни это происходит вот таким образом, что партнеры друг друга там втыкают ножи периодически. И жизнь становится такая, израненная семья происходит, то есть у нее очень много всяких накопилось проблем, которые там выливаются периодически в какую-то там кровавую бойню, да, или там развод какой-то. И вот чтобы этого не происходило, ну вот поделюсь своим опытом, чему, например, меня научила супруга в том плане, что она всегда говорила о том, что очень важно, чтобы в семейной жизни не было перехода какой-то черты. Имеется в виду, не перейти ту черту, в которой ты теряешь свое лицо, как муж или как жена. Ну, то есть не доводить до того вот такого момента, в котором вот это вот уважение, оно перестанет существовать. Когда ты перестаешь уважать свою жену или своего мужа. Это может быть драка, да, ну там, я не знаю, это может быть оскорбления какие-то очень. Даже, может, физическое насилие не будет, но там какие-то оскорбления в относительно там супруги, да, или там супруга, они, естественно, ранят серьезно человека, да, и они остаются в памяти. И чем больше вот таких ситуаций происходит, в которых муж себе позволяет такие вещи, да, там, позволяет измену, позволяет какие-то там физическое насилие, какие-то оскорбления, все после этого, это уже черта, после которой уже не будет нормальных отношений. Как это, знаете, дамбу прорвало, и все, теперь это становится нормой в этой семье. И супруги начинают понимать, что они могут друг другу кидать такие, как говорится, ножи друг друга, да? А если это происходит, то дальше уже, ну, вот этот процесс очень сложно потом зашить. Уже раны есть, и они становятся все больше и больше, трещины становятся все больше и больше, которые вот супруги друг от друга отдаляются, и в конечном итоге это вот выходит в то, что семьи разводятся. Очень часто я наблюдаю, что разводы случаются после 10 лет семейной жизни. Вот какой-то кризис происходит, что вот супруги начинают понимать, что... И, видимо, за этот период, за эти 10 лет, ну, вот накапливаются вот эти ножи, эти раны, да, которые все дальше и дальше отдаляют семью.
Правильно ли я понимаю, что нет такой черты, после которого у тебя все будет прекрасно? 3 года прожил, и ты точно не разведешься с ней. Или там 10 лет прожил, да. С 11 года прям все прекрасно.
Я точно знаю, что там после года, в котором притираются два человека, да, вообще к быту семейному и так далее. Иногда вот после года, там полтора, семейные пары разводятся, с появлением ребенка разводятся. Вот. Но в основном после года уже становится понятно, ну вот, как-то вот более-менее устаканиваются отношения. Но в любой период, мне кажется, в любой период это может произойти. Вот. Нету там четкой статистики по этому поводу. И вот люди разводятся и через 20 лет. И вот пример, который мы вам приводили на тренинге, семейная пара, которая не разводилась, ну, в смысле, у нее были идеальные отношения, там, сын говорил, он был единственным сыном, мы говорили про известного человека, который был сыном единственным, у них в семье были очень идеальные отношения, муж с женой вообще не позволяли друг другу там оскорблений, очень аккуратно разговаривали. Но как только он поступил в университет, они развелись, сразу развелись на следующий день, как он уехал, и больше они никогда в жизни не встречались, просто.
Была договоренность некая?
Да, это была договоренность о том, чтобы там не показывать сыну, хотя они вот жили только ради сына своего единственного, то есть терпели друг друга только ради этого. Ну и для сына это был, естественно, большой шок, потому что он не представлял, что, оказывается, муж, ну вот его родители настолько друг друга ненавидят. Вот. Такая тоже ситуация бывает. Через 20 лет брак, там, или 25 лет, не знаю.
Да, поэтому нужно постоянно, это постоянная работа.
Ну, это путь, можно сказать, семейная жизнь — это путь. Это не то, что ты там создал, и все, и вот там все у тебя теперь нормально. Ситуации в жизни же разные бывают. Кризисные ситуации очень часто бывают. Кризисный возраст бывает, да, у обоих супругов. Мы знаем, что вот после 37 лет, вот Мишель Жас, мы говорим, да, у казах, очень серьезная трансформация происходит, что у мужчины, что у женщины. Если они находятся в одном возрасте, то у них у обоих это происходит. Если там разный период, то сначала у мужчины, потом у женщины, да, происходит этот период трансформации. Вообще переоценка смысла в жизни происходит очень часто в этот период. Тоже бывает. Если вот этот кризисный момент не преодолеть, то да, потом бывает, семьи распадаются.
Я хочу лишь напомнить о том, что у нашего подкаста есть почта sanalaak@gmail.com. Если у вас будут вопросы, истории по теме подкаста, пишите. Мы в будущих эпизодах обязательно разберем со специалистами и в целом. Подкаст «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.